So we're on mantra 4.
Так мы переходим к мантре 4.
Ane chat ekam manaso javiyo naina deva apnuvan purvarshat tadhavato jnana chiti tishta tasminapo matari svada dati.
Оставаясь в своей обители, личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных.
So there's two ways we can interpret this verse.
Существует два подхода к этому стиху.
Of course, it's actually one way, but we can take it to refer to the Atma, because in the previous verse it talked about the Atmahana, those who kill the Atma.
Конечно, в конце концов смысл один, но можно отнести этот стих к Атме, потому что в предыдущем стихе говорилось о тех, кто убивает Атма, Атмахану.
So there, this can refer to the individual soul to some degree. It can also refer to the Paramatma.
Это в какой-то степени может относиться к индивидуальной душе, и также это может относиться к Параматме.
Or we can make this refer back to Isha, which is also Supreme Lord of Paramatma from the first verse.
Или же это может относиться к Ише, упомянутому в первом стихе, который тоже, естественно, является Параматмой, Верховным Господом.
The first verse talked about the Lord who controls everything and how, and the second verse described how we should act by not by following the order to not be attached to anything, and this way we can live very nicely. And then verse 3 said, if you don't do this, then you end up in hellish existence. So who is that Lord? Who is that Isha? So this verse will describe that Isha.
Первый стих говорит о том, как необходимо действовать, что все связано, все принадлежит Господу. Второй стих говорил о том, что действуя таким образом можно жить очень счастливо. И третий говорил, что происходит, если не следовать этому, то есть человек опускается. Кто же является этим Ишей или Верховным Господом? В этом говорит данный стих.
We have to worship that Lord or meditate on him. How do we do that? We need to have a description of him.
Если мы должны поклоняться этому Господу, служить ему, то как это делать? Нам нужно описание Господа.
So therefore, here we have that description of the Lord.
Поэтому здесь приводится описание Господа.
And this description gives, shows how he is inconceivable.
И это описание показывает непостижимую природу Господа.
And it uses images that we're familiar with also.
И здесь используются образы, с которыми мы все знакомы.
So we can relate with familiar images, but through this, the Rishi is trying to convey that the Lord actually is inconceivable.
Таким образом, используя эти знакомые нам образы, Риши показывает нам, что на самом деле Господь непостижимый.
So, what is the first word description of him? Is anejat. That means he is fixed.
Первое утверждение в этом стихе гласит анеджат, что Господь недвижим.
Ajat means he moves.
Эджат означает двигается.
So anejat means he does not move.
Anejat означает, что он не двигается.
It can also mean by extension that he is not afraid.
Также это может означать, что он не испытывает страха.
Because ajat also means to tremble. So anejat means he doesn't tremble. He doesn't shudder in fear.
Также потому что ajat означает также дрожать, и anejat означает, что он не дрожит или не боится.
So that is the meaning Baladeva Vibhushan gives. He's without fear.
Такое значение указывает здесь Баладева Вибхушан. Господь свободен от страха.
Okay, he's unmoving or without fear. And then he described this ekam or one.
Затем говорится, что он экам, он един.
Of course, we can say one means okay, there's only one Brahman and nothing else exists. That's the Mayavad interpretation.
Конечно, мы можем сказать, ну да, вот он один и больше один Брахман и больше ничего не существует. Так интерпретирует это Майявади.
But here, one means that the person to whom there is no equal or to whom there is no superior.
Но здесь это означает личность, которая не имеет себе равных и выше, которая никого не существует.
In the Upanishads, the word advitya is used, means no second.
У Ванишадах используется слово адвития, тот, у которого нет равного, которому нет, то есть недвойственный.
If he's not second, that means he's first.
Если он не второй, если он не является вторым по отношению никому, то значит он первый.
So that doesn't mean that there's no one else existing, as the Mayavadis say, but rather that he is the supreme.
Это не означает, как утверждает Майявади, что не существует больше никого. Это означает, что он Всевышний.
Now, why do we say that it doesn't mean we don't give the Mayavad interpretation of complete oneness? It's because already the first verse described that he is the controller and the pervader of the whole material world and all the other entities.
Почему же утверждение Майявади о том, что он единственное, что все существующее это только он один, почему оно неприемлемо? Потому что в первом стихе уже у нас было сказано, что Верховный пронизывает все.
So one who can understand that the Lord controls everything means that these things actually exist.
И поэтому, если говорится, что Господь повелевает всем, это означает, что это все существует.
Therefore, one does not mean absolutely one.
Поэтому, если он един, то это не означает, что он абсолютно един.
Okay. Manaso Javio, he is quicker than the mind.
Затем Манасо Джавию, он быстрее ума.
Already it says he does not move, he's fixed in one place. Now it says he's very quick, he can move anywhere very quickly.
Уже было сказано, что он не двигается, остается в одном месте, а тут говорится, что он быстрее двигается, чем ум.
So the mind is considered to be the quickest of all the elements. Mind is the quickest moving.
Ум считается самым быстрым из всех элементов.
Prabhupada says that you think of an object, your mind moves there immediately. And so it's very, very quick.
Шрила Прабхупада говорит, что достаточно нам подумать о каком-то объекте, ум сразу же туда переносит это. То есть он очень быстр.
But the Lord is quicker than that. He's not even material.
Но Господь быстрее даже, чем ум, потому что он вообще не материален.
So he's beyond any material element.
Так что он выше всех материальных элементов.
The other meaning is that he is unapproachable even by the mind.
Еще одно значение это то, что он недоступен даже для ума.
You can think of anything with your mind, but Lord is none of those things. He's beyond that.
Можно подумать о чем угодно посредством своего ума, но Господь не является ничем из этих вещей. Он выше всего этого.
And then he says that the devas cannot approach him.
Затем говорится, что девы не способны к нему приблизиться.
Two meanings are given for the word deva.
Дева имеет два значения.
Deva can mean, of course, Indra and Brahma and all the other subtle living entities.
Дева может относиться к таким существам, как Индра, Брахма, так и ко всем остальным тонким существам.
Though they are very, very subtle and very, very advanced, more advanced than we are with our bodies, they cannot approach the Supreme Lord.
Хотя они очень возвышены и их тела намного утонченнее, чем наши, тем не менее они даже не способны приблизиться к Господу.
So in other words, that Isha or Supreme Lord is superior to any devata.
Иными словами, этот Иша или Верховный Господь выше, чем любой другой, чем любой девата.
The other meaning of deva is indriya, senses.
Второе значение слова дева это индрия или чувство.
So the senses cannot approach the Supreme Lord.
Таким образом, чувства не способны приблизиться к Верховному Господу.
Even if the senses are on the subtle level.
Даже если это тонкие чувства.
We know that the senses are actually subtle entities and they have their devatas to go with them, made out of mind substance, but all of these cannot catch the Supreme Lord.
Мы знаем, что чувства имеют свою тонкую форму, и с ними также находится ум, с управляющими божествами, но даже они не способны ухватить Господа.
So the senses, neither the senses nor the mind can actually approach the Supreme Lord.
Таким образом, ни чувства, ни ум не способны приблизиться к Верховному Господу.
Why? Because he exists beyond them.
Почему? Потому что он существует вне этого всего.
Purvam Arshat. Already he's existing before any of these things.
Purvam Arshat, потому что он уже существует до всех этих вещей.
And even though we may seek out the Lord with our material senses or the mind, no matter how hard we try, we cannot approach Him.
Поэтому как бы мы ни пытались найти Господа посредством чувств и ума, сколько бы мы ни прилагали усилий, мы все равно к Нему не приблизимся.
If the devotees try to approach the Lord, the Lord is already, or try to catch up with the Lord, the Lord is much faster than they are.
Если девы пытаются схватить, догнать Господа, то им это не удастся, потому что Он намного быстрее, чем они.
Why? Because the Lord is already there. He's everywhere.
Почему? Потому что Господь уже существует везде.
So therefore it says that one can run after the Lord. Davata, one can chase the Lord and try to pursue Him, but one can never surpass Him.
Таким образом, можно Давата, можно бежать за Господом, догонять Его, но никогда невозможно Его догнать.
He is always in front.
Он всегда будет впереди.
At the same time, He doesn't move at all. Just that. He stands there. He doesn't have to go anywhere, and He's beats everybody.
В то же время он тиштат, он остается в одном месте, ему не приходится даже двигаться, и все равно он обгоняет всех.
So here we see there's contradictory elements. He can run faster than anyone, but he doesn't move at all.
Таким образом, мы здесь видим такие противоречивые высказывания. Он движется быстрее, чем все остальные, и в то же время он совершенно неподвижен.
And the last line tells me apo matarishvadadati has several meanings also.
И последняя часть тасмина по матаришвададати тоже имеет несколько значений.
The water and the wind are under his control.
Вода и ветер находятся под его властью.
So matarishva refers to vayu.
Matarishva относится к ваю.
Or prana.
Или к пране.
Which is a byproduct of vayu.
Который прана является побочным продуктом vayu.
Apa literally means water, but another meaning of that is activities.
Apa означает вода, но другое значение это деятельность.
So therefore the meaning can be that the pranas carry out the activities within the Lord or under the Lord's supervision, tasmin.
И это означает, что праны действуют в Господе или под надзором Господа.
So everything is done in this material world. All the movement, all the activities are done through the influence of that prana, but it is all because of the Lord, actually.
Так что все в этом мире действует, происходит благодаря влиянию праны, но все это подчиняется Господу.
Prana seems to give life to all the living entities here, but actually it is all done because the Supreme Lord is controlling it all.
Прана наделяет жизнью все живые существа, но все это происходит, потому что этим управляет Верховный Господь.
So that Supreme Lord is in control of all material elements and all devatas.
Таким образом, Господь, Верховный Господь, повелевает всеми, является Верховным Господом, повелевает всеми деватами.
Though they may seem to act independently of the Lord, actually that is not so. He is in control.
Даже even though it seems
that they're independent.
Даже хотя кажется, что они независимые, на самом деле это не так. Они все подчиняются ему.
So he can sit there, not do anything, and yet he can make them do everything else.
Он может оставаться в одном месте, заниматься чем угодно, но он может в то же время заставлять всех остальных заниматься их обязанностями.
So this verse describes the inconceivable nature of the Lord.
Этот стих описывает непостижимую природу Верховного Господа.
So in other words, we think of the Lord, and we can only think of the Lord in terms of things we know.
Мы можем думать о Господе только основываясь на том, что нам известно.
So this verse is trying to get us to appreciate that Supreme Lord by showing how he's so inconceivable using common things.
Этот стих пытается показать нам, что Верховный Господь непостижим, и для этого здесь используются вещи, с которыми мы знакомы.
Okay. So Prabhupada points out in his purport that actually how the Lord does it, He does it through His shaktis.
И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, как это происходит. Он говорит, что Господь все это делает посредством своих шакти.
Lord has inconceivable, innumerable energies.
Господь обладает бесчисленными непостижимыми энергиями.
And these energies can operate almost as if they are independent of the Lord.
Эти энергии способны действовать почти так, будто они не зависят от Господа.
The Lord just sits there and the energies can go and do everything for him.
Господь может оставаться, сидеть в одном месте, а энергии все сделают для него.
Сами. But we should never think that the energies are separate from the Lord.
Но мы никогда не должны думать, что эти энергии отделены от Господа.
They may look like they're operating separately, but actually they're only acting according to the Lord's will.
Может показаться, будто они действуют независимо, но все они на самом деле подчиняются воле Господа.
So they are non-different from the Lord, actually.
Таким образом, они не отличны от Господа.
In that sense, the Lord is one with everything.
В этом смысле Господь един со всем.
And at the same time, things are acting as if independently.
В то же время все происходит много вещей, которые кажутся независимыми.
So that is a chintyabedabed.
Это chintyabedabed.
Here the three principal energies are mentioned. Yeah, you know, everybody knows.
Здесь упомянуты три основные энергии. Кто-то знает, что это за энергии?
Antaranga shakti, tatastha shakti, bahiranga shakti. Jivas, matter. And spiritual world.
Дива, материя и духовный мир.
So all of these are under the Lord. As the first verse said, Ishavasyam.
Итак, все эти энергии подчиняются Господу. Первый стих говорил Ишавасьям.
Lord permeates all manifestations.
Господь пронизывает все проявления.
Spiritual, material and jiva.
Духовные, материальные и джива.
I think everything else is straightforward. So the next mantra, mantra 5, actually more or less repeats the same thing.
Остальное все более-менее ясно. Следующая мантра, пятая мантра, более-менее повторяет то же самое.
Because so much contradiction is there, then we'll say, what does all this mean? So therefore,
потому что,
same point is repeated again.
Этот стих был настолько противоречив, может возникнуть вопрос, что это все означает. Поэтому следующий стих снова все повторяет.
Тадэджати танайджати тадуре тадвантике тадантрасья сарвасья таду сарвасьясья бахитаха.
Верховный Господь ходит и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего и все же он вне всего.
So, what was the first word of the last verse?
Какой был, что было,
word, Анеджад.
Каким было первое слово предыдущего стиха? Это было Анеджад.
Does not Эджад, does not move.
Он, Господь не Эджад.
So here we go. Тад Эджати.
Поэтому здесь говорится Тад Эджати, он двигается.
And he doesn't move.
И он не двигается.
So this is continuing the same contradiction. He's not moving here, and then he's going faster than the mind. So
здесь продолжается то же
противоречие. He doesn't move.
Он не двигается, но двигается быстрее ума. Здесь говорится, он двигается, но в то же время не двигается.
So, that's very interesting.
Очень интересно.
One interpretation given by Baladev to this, he does not move. That means that he does not move from his promise.
Promise. Одно из объяснений, которое дает Баладев Бушина, если здесь говорится так, что он не двигается, это означает, что он не отступает от своих обещаний.
So I will always save my devotee, Namay Bhakta Pranasiti.
Он говорит, я всегда спасу своих преданных.
This way the Lord is unflinching and unmoving.
Таким, в этом Господь непоколебим, он не двигается, не отступает.
So the Lord is full of activity. He moves, and at the same time, he doesn't do anything.
Таким образом, Господь исполнен разных всевозможных деяний, он двигается, но в то же время он не двигается.
Why? Because through his energies he can do everything.
Потому что он способен делать все своими энергиями.
He's one with his energies, he's also different from them.
Он един со своими энергиями, тоже отличен.
When he's one with the energies, he seems to move.
Если считать, что он един со своими энергиями, то кажется, что он двигается.
But because he's different from his energies, then he doesn't move.
Но поскольку он отличен от своих энергий, он не двигается.
Then it says he is very far, but he is also very close. Dura and Antika.
Затем говорится, что он очень далеко, но в то же время он рядом.
So one meaning of dura, of course, is physical, very, very far away.
Одно из значений слова дура значит, что он очень далеко.
That means that he is unapproachable by people who are unqualified. No matter how hard you try, you'll never catch the Supreme Lord with your material mind.
Это означает, что он недоступен для неквалифицированных, недостойных людей, сколько бы они ни старались, они его не достигнут.
But if one is qualified, then you can approach the Lord very, very easily.
Но если кто-то достоин, то он может очень легко приблизиться к Господу.
Of course, the other meaning is that the Lord is very far away because He is situated as Supreme Lord in the spiritual world.
Еще одно значение, что заключается в том, что Господь очень далек, так как Он находится в духовном мире.
And spiritual world and material world are completely separate places.
А духовный мир и материальный мир полностью отделены.
But at the same time, that Supreme Lord is permeating everything as Paramatma.
Но в то же время этот Верховный Господь все пронизывает как Параматма.
So he's situated in his Sarup and Krishna Loka at the same time as Paramatma, he pervades the whole world. Same person.
Он в своей Сарупе находится в духовном мире, как Верховный Господь, и в своей Сарупе, и также как Параматма, он находится в материальном мире, та же личность.
So how that same person can be both things is probably inconceivable.
Как одна и та же личность может делать и то, и другое посредством своей непостижимой, благодаря своим непостижимым энергиям?
So, of course, the next line explains that further. He is within everything. He's also outside of everything.
Следующий стих объясняет это, что он внутри всего и он вне всего.
So he is dwelling inside everything as Paramatma, and he's outside everything because he's got his surup in the spiritual world.
Он внутри всего как Параматма, и он вне, так как он в духовном мире.
So in this way, contradictory elements coexist in the same Lord.
Таким образом, противоречивые проявления существуют одновременно в Господе.
We should not think that Paramatma is another personality different from Krishna.
Мы не должны думать, что Параматма это другая личность, отделенная от Кришны.
We call these forms expansions.
Мы называем эти проявления экспансиями.
But they are non-different from the Supreme Lord.
Но они не отличны от Верховного Господа.
Therefore, we say Vishnu and Krishna actually by Siddhanta they're same.
Мы говорим, что Вишна и Кришна в соответствии с Сиддхантой едины.
So that means same person in one sense, but somehow different qualities manifest, and therefore different people relate with these different forms in different ways.
Это означает, что разные качества проявляются в этой личности, и разные люди по-разному устанавливают отношения с ним.
In this verse, Prabhupada mentions saguna and nirguna, these two words.
Шрила Прабхупада упоминает два слова сагуна и ниргуна.
Guna, of course, means quality, so saguna means with qualities.
Гуна это означает качество, поэтому сагуна это, конечно, с качествами, наделенные качествами.
And nirguna means without qualities.
А ниргуна означает без качеств.
So the Lord is saguna in the sense that he has transcendental form and transcendental qualities.
Господь сагуна в том смысле, что он имеет трансцендентную форму и трансцендентные качества.
But he's nirguna in the sense that he has no material qualities.
Но он ниргуна в том смысле, что у него нет материальных качеств.
He has no raja, tama, and sattva. He has no material form.
У него нет тамаса, раджаса и сатвы. У него нет материальной формы.
No karmas of papa and punya.
У него нет кармы, папы и пуни.
So this is the when the word nirguna is used in the Upanishads. This is one of the common ways in which we give the meaning that there's no material qualities.
Когда в Упанишадах используется это слово ниргуна, то это наше обычное объяснение, что это означает, что у Господа нет материальных качеств.
This argument was first raised by Ramanujacharya.
Впервые этот первым этот аргумент выдвинул Рамануджачарья.
The Mayavadis say that yes, Vishnu exists, Devatas also exist.
Майявади говорят, да, Вишну существует, Деваты тоже существуют.
They call that Saguna Brahman.
Они называют это Сагуна Брахман.
That means the Brahman somehow or other, no one can explain how, gets covered by some material qualities.
Это означает, что Брахман как-то, так или иначе, никто не может объяснить, покрывается материальными качествами.
Which are actually illusory.
И на самом деле это иллюзия.
So when it's covered with sattva, then the different incarnations of the Lord manifest. When Brahman is covered by sattva gun, then we get Krishna and Rama.
Когда он покрыт сатвой, то проявляются разные воплощения Господа. То есть, когда Брахман покрыт сатвой, то появляется Кришна, Рама и так далее.
Майвади say this.
Майвади.
Brahman has no qualities. When we have Saguna Brahman, then it manifests as Krishna and different devatas.
У Брахмана нет качеств, но когда мы имеем Сагуна Брахман, то проявляется Кришна, Рама и Девата.
So whenever there's descriptions of the Lord here, etc., or in other works, or in the Samhita section where it describes Narayana and Shiva, etc., this is all Saguna Brahman.
Поэтому, когда приводится описание Господа здесь или в других местах, в Самхитах, то они говорят, что все описывается Нараяна или, скажем, Шива, они говорят, это все Сагуна Брахман.
Brahman covered by Maya.
Они говорят, что это Брахман, покрытый Майей.
So this is a very nice verse. Actually, Bhagavatam always has verses like this.
Это очень красивый стих. На самом деле, в Бхагаватам есть такие стихи.
This is the verse from Canto 10, Chapter 9.
Это стих из десятой песни девятой главы.
Mother Yasoda got angry at Krishna because Krishna started breaking the butter pots, the yogurt pots.
Мать Яшода рассердилась на Кришну за то, что он разбивал горшки с маслом и с йогуртом.
And Krishna got angry at Yasoda because she left him when he was drinking milk and went to tend the fire.
А Кришна рассердился на мать Яшоду за то, что она оставила его, когда он пил молоко, и пошла снять с огня молоко.
So then Mother Yasoda ran after Krishna with a stick to hit him.
И тогда мать Яшода погналась за Кришной с палкой, чтобы побить его.
Of course, she only wanted to frighten him.
Конечно, она только хотела напугать.
But when she saw that Krishna was frightened, then she decided she couldn't hit him.
Но когда она увидела, что Кришна испугался, она подумала, что она не должна его бить.
Well, then she thought, I still have to punish him, so I'll tie him up with a rope.
Но она подумала, так как надо его как-то наказать, то я его должна связать веревками.
So there's two verses which describe Krishna at that moment. So it says, na chantar na bahiryasya na purvam na pichaparam purva param bahis chantar. Jagatoyo jagatchaya.
Там приводятся два стиха, которые, о которых сказано.
So he is not inside, nor is he outside.
Он не внутри и не снаружи.
There's no interior, no exterior.
У него нет внутреннего и для него нет внешнего.
And there's no purva and no apara. There's no beginning and no end.
У него нет пурва и апара. У него нет ничего предыдущего и последующего.
In other words, he's everywhere.
Иными словами, он везде.
He manifests the universe.
Он проявляет вселенную.
But he also is the universe.
Но также он сам является вселенной.
He's the creator of the universe, but at the same time he is the universe.
Он творец вселенной, и также он сама вселенная.
So in this way, she was seeing the Supreme Lord as Krishna.
Таким образом она видела Верховного Господа в образе Кришны.
That Supreme Lord, who was all these inconceivable things, she was seeing as a human child.
А Верховного Господа, исполненного всех этих непостижимых качеств, она видела как обычного ребенка.
And she was thinking, now I'll tie up this Krishna.
Она думала, вот я сейчас свяжу этого Кришну.
Even though he is infinite and beyond all space and time.
Хотя он безграничен и вне времени и пространства.
Though he's inside and outside of everything.
Он внутри и снаружи всего.
So of course that is impossible to do. You cannot
Конечно,
limit this Lord.
Сделать это невозможно. Невозможно как-то ограничить этого Господа, такого Господа.
Yet Mother Yasoda managed to do it.
Но матери Яшоде это удалось.
She was able to tie up Krishna anyway.
Ей удалось все же связать Кришну.
So that shows inconceivable nature of Krishna again.
Это еще раз доказывает непостижимую природу Кришны.
Why he acts like this? Because of the love of his devotee.
Почему он таким образом действует, откликаясь на любовь преданного?
He is Bhakta Vatsa. He is very, very affectionate towards his devotee.
Он Бхакта Ватсала. Он очень любит своих преданных.
So because of this, he'll do something very inconceivable.
Поэтому он готов делать совершенно непостижимые вещи.
He'll take the form of a little child and he'll get bound up by his mother.
Он принимает образ маленького ребенка и он позволяет, чтобы мать его связала.
So this is the most elevated form of achintya.
Это самая возвышенная форма ачинтья.
The Lord actually comes under the control of his devotee.
Что Господь подчиняется своему преданному.
What verse is it? This is verse 13-14, chapter 9, canto 10.
10:9-13:14. 10:9-13:14 стихи.
Okay. Any questions there?
Есть ли вопросы?
Two more mantras today.
Еще две мантры сегодня пройдем.
So in these two verses we have some sort of way in which you can meditate on the Lord.
Эти два стиха дают некоторые описание того, как можно медитировать на Господа.
Well, the Lord will not reveal himself unless he wants to be revealed.
Почему Господь вне ума? Господь, если не захочет, он не проявится ни перед кем.
If we make our individual endeavors by ascending knowledge, then it is impossible.
Если мы будем как-то индивидуально пытаться познать его восходящим путем познания, то это невозможно.
When the Lord gives mercy and he wants to show himself to us because of our devotion, then he can appear in the mind.
Но если Господь проливает на нас милость и желает ответить на нашу преданность, он может проявиться в нашем уме. Но тогда ум и чувства уже становятся духовными. Это описывается в нектаре преданности. Материальными чувствами и умом на самом деле не ухватить Господа.
By the inconceivable shakti of the Lord, your senses take on a spiritual quality so they can grasp.
Но благодаря непостижимым энергиям Господа чувства и ум приобретают духовные качества и уже могут обрести, ухватить Господа.
So that genuinely takes place on the stage of Bhav Bhakti when that Suda Sattva Visheshatma or the Samvit and Hladini Shaktis start coming into the devotee.
Обычно это происходит на уровне Бхава Бхакти, когда вот эта Шуда Сатва Вишеша Атма нисходит на преданного, когда на преданного нисходит энергии Хладини и Самвит.
You've explained the opinion of Mayavadis and how do the Brahmavadis treat, what is their opinion about the form of the Lord?
Brahmavadis. Well, see, there'd be different types of Brahmavadis.
Есть разные Брахмавади.
There's many, many Munis.
Есть много Муни.
Even in Shrimad Bhagavatam, so many Munis are there.
В Шримад Бхагаватам написано много Муни.
So they all have their individual opinion on this.
У каждого из них какое-то свое мнение по этому поводу.
So Shankar, he kind of solidified everything, and he came out with his.
Шанкара как бы все это собрал воедино и представил свою теорию.
Сагуна Брахман. So the other ones will have, there's so many, just like in Buddhism, they'll have so many ways they'll try to explain matter as illusion, things like that.
Так же как в буддизме там множество разных объяснений того, что материя это иллюзия и так далее.
So in impersonalism you get all grades from most extreme to less extreme.
Так что в имперсонализме есть все оттенки от самых крайних до самых легких проявлений имперсонализма.
From the world is absolutely illusory to it's kind of half real to it's almost real.
От тех, кто начиная от тех, которые утверждают, что материальный мир полностью иллюзорен, и заканчивая теми, кто говорят, что он наполовину реален или почти реален.
And even within Shankara's philosophy, you'll get different grades people arguing in different ways, from the extreme arguments to the less extreme.
И даже у Шанкары разные люди по-разному выдвигают разные утверждения. Некоторые очень категоричны в своих утверждениях, некоторые менее.
His internal energy. Mm-hmm. And when he so what is the original form of the Lord without this internal energy, beyond this internal energy?
There's no beginning.
There's no beginning.
There's no time when he was without his internal energy.
Тут нет точки, то есть нет начала, нет такого момента, когда он был бы без внутренней энергии.
We give a sequence, the Lord, and then he expands as Radharani, or he expands as Balaram, and then Balaram expands into Chaturvyuha, etc. We give a scenario like this, but actually we cannot say there's a beginning when only Krishna was there.
Мы говорим, что Господь распространяет себя в Радхарани, в различные энергии, распространяет себя в Баладеву, Он распространяет себя в Чатурьюху. Но на самом деле такого момента не было, чтобы был только Господь, Кришна, а всех остальных не было.
In the Upanishads also you'll find a description: in the beginning only Brahman existed, and the Brahman desired to be many, and then he expanded himself.
В Панишадах тоже приводится описание, что вначале существовал только Брахман, он был один, потом он пожелал стать многими, и он распространил себя.
But the Acharyas always say that there's no beginning to the Lord as expansions, etc.
Но Ачарьи каждый раз говорят, что не было такого момента, когда нет, тут нет начала, нет такого момента, чтобы Господь был один.
So why do we have such descriptions then?
Почему же тогда приводятся подобные описания?
That is only to illustrate that ultimately everything depends on the Lord.
Это приводится только для того, чтобы дать понять, что в конечном счете все зависит от Верховного Господа.
All the expansions of the Lord, the spiritual world, the jivas and the material world.
Все экспансии Господа, духовный мир, дживы и материальный мир.
But according to our tattva, we have eternal material energy. It's never created at any time. It's always there.
В соответствии с нашей таттвой, материальный мир вечен, он существует всегда, он никогда не был создан впервые. И дживы тоже существуют вечно, всегда, тоже говорится. И также внутренняя энергия Господа.
So what happens when the Lord appears as avatar? Avatar means he descends into our material realm.
Что же происходит, когда Господь проявляется как аватара? В этом случае Он просто не сходит в сферу материи.
So at that time, it looks like there's a beginning.
В этом случае кажется, будто есть какое-то начало.
But actually, the Lord is eternal. He has an eternal form.
Но на самом деле Господь вечен, и Его форма вечна.
And sometimes He may look like He even takes birth. He's a little baby, then He starts growing up.
Иногда даже кажется, что Он рождается, и что он растет, сначала он маленький ребенок, потом вырастает.
So then we'll think this form of the Lord actually takes birth and he has a beginning, at least.
Потом можем подумать, что эта форма Господа имеет начало, потому что он родился, потом вырос.
But this is all performed by his internal energy.
Но он все это проявляет посредством своей внутренней энергии.
That same Lord simultaneously still in Goloka Vrindavan.
Тот же самый Господь одновременно может находиться на Голока Вриндаване.
So it can look like he's growing up. He's also simultaneously be sitting there, Goloka Vrindavan, in his grown form.
Хотя может казаться, будто он растет, в то же время он может оставаться, пребывать на Голока Вриндаване в своей взрослой форме.
You mentioned that one who is qualified can approach the Lord very quickly, and later on you say that it's possible by the inconceivable mercy of the Lord. So how to attain this inconceivable mercy of the Lord?
In one sense, it's unpredictable.
В каком-то смысле это нельзя, это вещь непредсказуемая.
That's why the fourth quality of bhakti is sudurlabha.
Поэтому четвертое качество бхакти это судурлабха.
Means very, very rare.
Означает, что это очень большая редкость.
not so much sadhana bhakti, but at least bhava bhakti.
Это не столько относится к садхана бхакти, сколько к бхава бхакти.
That sudurlabha and the other one that is disregard for liberation.
Sudurlabha и вот это.
Those manifest in the bhava bhakti stage.
При пренебрежении освобождением они проявляются на уровне бхава бхакти.
So to get that descent of the Haladini and Samvit Shaktis is very very rare.
Так что подняться на уровень, когда на вас не зайдет Хладини и Самвит Шакти, это большая редкость.
So it is not dependent upon the time that you do your devotional service. You can do it for 20 lifetimes. That does not guarantee you.
Это зависит не от того, сколько времени вы занимаетесь преданным служением. Вы можете заниматься 20 лет преданным служением, 20 жизней преданным служением, и все равно эти энергии не зайдут на вас.
However, there is some little bit of predictable element there.
Однако есть одна вещь, которую можно предсказать, как обрести Господа.
If you develop a taste and attachment for the Lord, then the Lord will generally respond.
Если вы разовьете какой-то вкус и привязанность к Господу, то обычно Господь отвечает взаимностью на это.
Well, how does that attachment result?
Как же приходит эта привязанность?
That again is a little unpredictable.
Здесь опять же это немножко непредсказуемая вещь.
Mercy of devotees.
Милость преданных.
So through devotional association and our serious intentions, then we develop more and more.
Таким образом, общаясь с преданными.
Greed for Krishna.
И благодаря своей решимости мы можем все более и более развивать жадное стремление обрести Кришну.
And then if Krishna wants to, then he will show us mercy.
И потом, если Кришна пожелает, он проявит нам, даст нам милость.
Of course, we have a little bit easier process because we have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. If we take his shelter, then it's easier to get Krishna's mercy.
Конечно, у нас немного процесс немного проще, потому что у нас есть милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Если мы примем убежище у Него, то мы можем достичь Кришны.
That is why Lord Chaitanya is considered most merciful, because actually Krishna is very rare to get.
Поэтому Господь Чайтанья считается столь милостивым, так как Кришну обрести очень трудно, это большая редкость.
Lord Chaitanya is very merciful, so through Him we can get Krishna.
Господь Чайтанья очень милостив, поэтому через Него можно достичь Кришны.
You say that Sanatana Dharma is of the living entities to serve the Lord, but at the level of Brahmaputta, when there is no more influence of the three modes and no contamination, still a devotee may have no attachment, or a person may have no attachment or taste for
serving the Lord.
Serving the Lord. So yeah.
Well,
so,
with mukti also.
Yeah. So what is the explanation for this?
Why?
This contradiction? Yeah, because then this Sanatana Dharma would have to manifest itself
Why want to manifest once we're purified?
The
idea. Due to the cultivation of Gyan, generally this is discouraging for revealing the natural propensity of the jiva.
Дело в том, что развитие, взращивание гьяны заглушает развитие естественных склонностей дживы.
And then again, though the nature of the jiva is natural to him, it has to be cultivated.
И опять же, поскольку хотя природа дживы является очень естественной частью дживы, тем не менее ее надо развивать.
It's like a seed, but the seed has to be grown.
Она подобна семени, но семя надо взращивать.
So the nature is there, but it is, let's say, sleeping.
Так что природа присутствует, это присутствует, но она.
So therefore, and Guna's away, still sleeping.
Поэтому даже когда Майявади убирает все эти оболочки кармы и гуны, все равно она остается в дремлющем состоянии.
It does not activate that seed.
Это не пробуждает семя.
So the process of bhakti activates that seed and makes it grow.
Это семя пробуждается в процессе бхакти, и бхакти взращивает это семя.
Now we have two verses, mantra 6 and 7, which describe the we can say it's a sadhana, and at the same time it's, let's say, describing the state of someone who's on a very high level of realization of that Supreme Lord.
Следующие два стиха описывают в каком-то смысле саду, но и в то же время описывают состояние того, кто обрел этот очень возвышенный уровень понимания Господа.
Yes, to sarvani bhutani atmane vanu pasyati sarvabhute shuchatmanam satona vijugupsate.
Тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или к чему-либо.
So that person who sees all living entities in the Lord and sees the Supreme Lord in all living entities, he is considered to be a wise person and he never hates anything or anyone.
Тот, кто все видит в Верховном Господе и все живые существа и Господа во всех живых существах, тот считается мудрым, живым, мудрым человеком, и он никогда не испытывает никому ненависти.
So this, of course, is quite similar to many statements in Bhagavad Gita.
Это, конечно, очень похоже на многие утверждения в изучении в Бхагавад-гите.
And also similar to the definition of Uttamadhikari.
И также очень похоже на определение Уттамадхикари.
Сарвабхутешу яппасет бхагават бхавамахманаха. That means that one who sees in all living entities the Supreme Lord.
Сарвабхутешу яппасет бхагават бхавамахманаха. Тот, кто видит Верховного Господа в всех живых существах.
And бхутани бхагават чатмани эйша бхагаватоттама. And also he sees in the Lord all living entities.
Также Бхутани, Бхагавати, Атмани. Тот, кто видит Верховного Господа во всех живых существах.
Therefore, we can say this is describing the Uttamadhikari.
Поэтому можем сказать, что это описание Уттамадхикари.
In the purport here, the Kanishtha, the Madhyam, and the Uttamadhikaris are described.
В комментарии описаны Каништа, Мадхима и Уттамадхикари.
We've already covered that in our nectar of instruction, so I don't think we have to repeat, or do we? Do we have to repeat?
Мы это уже проходили в нектаре наставления, поэтому мне кажется, что это нет нужды повторять.
I think we know it already.
Наверное, все уже знают это.
So same definitions are given as in the Bhagavatam.
Здесь приводятся те же определения, что и в Бхагаватам.
Kanishtha sees the Lord in the temple only, not the devotees.
Конечно, видит Господа только в храме, преданных он не видит.
Madhyamadhikari sees the Supreme Lord, the devotees of the Lord.
Madhyamadhikari видит преданных Господа,
the innocent people and the atheists.
Верховного Господа, невинных людей и атеистов.
And he treats them all accordingly.
И соответствующим образом он ко всем к ним относится.
And the Uttamadhikari sees everything in relation to the Lord.
И Уттамадхикари также все видит связанным с Господом.
So therefore he doesn't see devotee or demon. They're all related to the Lord.
Поэтому он не видит ни преданных, ни демонов. Он видит всех связанными с Господом.
And therefore he doesn't have to preach.
Поэтому он ему не приходится проповедовать.
Everything is perfect.
Потому что все уже совершенно.
At the same time, still, isn't that he still is aware of the difference between the people in the material world and the people in the spiritual world, or is he totally unaware of the suffering of the jivas and the forgetfulness of Krishna?
At that stage, he will see all the karmas and everything as a manifestation of the Lord's lila.
And the jivas
also.
На этом уровне всю карму он будет видеть как проявление лилы Господа.
At that time is not significant anymore when he realizes this. Eh? So therefore, the jivas all, how long they're in the material world, it's not significant. It's like nothing.
И на этом уровне время тоже практически исчезает, и поэтому все время пребывания джив в материальном мире практически теряет какое-то значение.
We find that even people, these people that have these out of body experiences, they get a similar realization.
Мы можем видеть, что даже люди, которые переживают клиническую смерть, иногда понимают то же самое.
We cannot say they're ultimately spiritually realized, but when they disconnect from the body, and they're in their subtle body, and the soul is with the subtle body, definitely they're not so limited in their knowledge as we are.
Мы не можем сказать, что они начинают получать духовное, что они понимают дух, но безусловно, когда они выходят из грубого тела и остаются в тонком теле, то они не столь ограничены в своем понимании, как мы.
So when they come back into their body and then they recover, then their whole life changes.
И когда они возвращаются в свое тело и выздоравливают, то вся их жизнь меняется.
And they realize this whole life is so it's like a one second, it's not worth anything.
И они понимают, что вся эта жизнь подобна одной секунде, и она ничего не стоит.
And they find it very difficult to communicate with other people.
И им очень трудно найти общий язык с другими людьми.
Because everyone else is attached to this body and they're measuring their time out in so many years like this.
Потому что все остальные привязаны к телу и меряют время годами и так далее.
So one who is situated completely on the spiritual level, then definitely this material world is like it's like a little dream.
Поэтому тот, кто полностью пребывает на духовном уровне, для него этот материальный мир вообще что-то похожее на быстротечный сон.
Why then some of them step down to preach?
Why they do that?
Yeah.
Oh. Will of the Lord.
Почему некоторые из них все же спускаются, чтобы проповедовать? Это воля Господа.
Here Prabhupada mentions the word anupasyati.
Шрила Прабхупада здесь упоминает слово anupasyati.
Pasyati means to see.
Pasyati означает видеть.
Anu means to follow.
Ан означает следом.
Like Raga Nuga. Anuga.
Как Raga Anuga.
Follow after Anuga.
Следовать за Anuga.
So to observe, following after.
Это означает и как бы наблюдать следом.
So how do we do that?
Как это делать?
We follow after the acharyas.
Надо следовать.
See as they see.
За ачарьями, то есть видеть так, как видят они.
So we take their authority and accordingly we see the world.
Это означает, что мы принимаем знания от авторитета и соответствующим образом смотрим на мир.
So, if one sees the Supreme Lord everywhere in all living entities and all living entities in the Lord, then there's no hatred towards any living entity.
И если мы видим Верховного Господа во всем, и все живые существа в Верховном Господе, то мы никогда не будем испытывать ненависти никому.
And why we have hatred is because we think that other living entities are acting against our interest.
Почему мы кого в это ни было ненавидим? Потому что мы считаем, что другие живые существа действуют против наших интересов.
Ichha is one of our material qualities, desire to enjoy.
Ichha — это одно из наших материальных качеств, желание наслаждаться.
And if that gets interrupted by somebody or something, then we express dvesha, hatred towards that object.
Если этому что-то или кто-то препятствует, то мы проявляем двешу или ненависть к этому объекту.
So therefore, dvesha is a very materialistic sentiment.
Так что двеша — это очень материалистичное чувство.
And it arises from our attachment.
Оно возникает из-за нашей привязанности.
So one who's on this high level of spiritual understanding, where he realizes he's not a body and everything is one with the Supreme Lord, then this hatred and self-interest for his own enjoyment both disappear.
Поэтому тот, кто поднимается на этот высокий уровень духовного понимания, понимает, что он не тело и что все в Верховном Господе, это собственное чувство собственного интереса и ненависти исчезает.
Service,
should he hate?
And does he take it as an impediment sent by the Lord? Uh-huh. And in this way, who is the hater? Or because we can see that sometimes some people do manifest some high devotees. Well, we may say Madhvacharya. Yeah, mm-hmm. He was hating in a way.
My bodies. Well, even Prabhupada says you can express anger, etc.
Yeah.
Hanuman. Like Hanuman against the non-devotees who were obstructing the service of the Lord.
So that was all right. So
that is not permissible. If you want to show anger, show it against the Mayavadis, atheists, and the materialists.
Можно ли, то есть означает ли это, что может ли преданный проявлять гнев или ненависть по отношению к тем, кто мешает преданному служению? Есть у нас, да, у нас есть пример Ханумана, который проявил гнев. Если вы хотите проявлять гнев, то вы можете проявлять его по отношению к тем, кто препятствует преданному служению.
But it's not one of the angas of bhakti.
No, это
cultivate anger.
Но это не является одной из анг бхакти, развивать гнев.
It's also one of the minor rasas, not a major rasa.
Кроме того, это одна из вторичных, второстепенных рас, это не главная раса.
It was stated in the class. We had it in the seminar that all three categories are the categories of pure devotees.
They're all pure devotees.
Yeah. And that there's different degrees of the pure devotees. So could you please explain?
In the sense that we are the goal as defined at the beginning of Nectar of Devotion is Uttama Bhakti.
Цель, как определяется в начале Нектара преданности, это Uttama Bhakti.
And within that Uttama Bhakti, then he starts out with Sadhana Bhakti and then Bhava Bhakti and Prem Bhakti.
Within Uttama Bhakti.
Yeah.
И в этом Uttama Bhakti существует уровень Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti.
So of course, obviously, we don't imply by that that the person doing Sadhana Bhakti has attained purity in that Uttama Bhakti with Anya Abhilasa, Sunya, etc.
Конечно, мы не утверждаем, что человек на уровне Sadhana Bhakti достиг совершенства Uttama Bhakti с всеми этими качествами Anya Abhilasa, Shunya и так далее.
But nevertheless, he is got that understanding of what his goal is.
Тем не менее, он обладает пониманием того, что является целью.
And therefore he's doing sadhana to attain that.
Поэтому он занимается садханой, чтобы этого достичь.
So I think that's pure devotee there means performer of Uttama Bhakti.
Поэтому чистый преданный в этом смысле означает тот, кто следует Uttama Bhakti, по пути Uttama Bhakti.
I think that's what it means, I'm not sure.
Я думаю, что в этом смысле не могу ручаться.
Often, Bhaktivinoda Thakur refers to the Madhyama Adhikari as a pure devotee.
Также Бхактивинода Тхакур часто Мадхьяма Адхикари называют чистым преданным.
Because, though he's not 100% pure, he still inevitably will become pure.
Потому что даже если он не чист на 100%, он неизбежно станет чистым.
Because he's got to the state where he's nishta, he's got to the state where he can recognize types of devotees, and he also has the opportunity to associate with a higher devotee. So therefore, it is predictable that he will become 100% pure eventually.
Потому что он достиг уровня ништы, он знает, как различать преданных, и он умеет общаться со старшими преданными, поэтому вполне однозначно можно предсказать, что он полностью очистится.
Whereas the kanishta adhikari, he doesn't appreciate the higher devotees at all, so therefore, and his position is unsteady, so therefore it's uncertain whether he'll continue or not continue.
Тогда как конечно адикари, он не преклоняется перед старшими преданными, он не понимает положение старших преданных, и его положение не постоянно, нестабильно, поэтому его вера не постоянна, поэтому он может поколебаться и упасть.
We can say the Kanishta. Well, the upper two may actually be a little higher. In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya considers the inquisitive and the one searching after knowledge as being akama, and the other two as akama.
В Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья говорит, что среди четырех типов преданных в два высших две высших категории, то есть любопытный и ищущий знания, это акама,
бхакти, тогда как остальные два это сакама бхакти.
So if someone is searching after Krishna with less of those material motivations, then he actually would be a madhyama.
Если кто-то ищет Кришну с не имея, то есть таких больших, каких, не имея каких-то посторонних мотивов, то это мадхьяма адхикари.
It is also possible that people that do have these mixed desires also could be madhyamas because they could appreciate devotional association and still have other motivations.
Также возможно, что все эти четыре категории людей могут быть мадхьямами, потому что они могут понимать положение преданных и соответствующим образом действовать. Просто у них они могут какое-то время сохранять другие мотивы.
But at that stage, those desires should not be explicit; they should be rather unconscious.
Но на этом уровне эти желания не могут быть уже так открыто выраженными, они могут быть только несознательными.
Does an Uttama Adhikari see the conditioned souls, and if he sees, or if he sees only Krishna, and if he sees them, then does he see that they are conditioned? Does he recognize that they are conditioned?
Well, he sees everything in relation to Krishna. And definitely, he sees everything. He sees everything in relation to Krishna.
Он безусловно видит все, но он все видит связанным с Кришной.
And even the conditioned souls, he sees them as part of Krishna's lila, and there's a plan of Krishna behind these conditioned souls.
И даже обусловленные души он видит как часть Кришна лилы, и он видит определенный замысел, который стоит за всем этим.
If Krishna wants them to help him, fine, he'll do it. If he doesn't want them to help, he won't do it.
Если Кришна хочет им,
Krishna at that point.
Если Кришна хочет им помочь, он это сделает. Если нет, то нет, это зависит от Кришны. Вот так он считает.
In other words, Uttama Adhikari sees the external energy too.
Mm-hmm. As part of Krishna.
Да, как часть Кришны.
Different Krishna and same as Krishna. Achinta Veda Veda.
Как отличный от Кришны и в то же время единый с Кришной.
So wouldn't Uttama Adhikari write books about...
May not.
Because...
No necessity.
No necessity.
No. He simply sits there relishing Krishna's pastimes and waits until he gives up his body, that's all.
Uttama Adhikari тогда даже книг может не писал бы, потому что он просто бы наслаждается своими отношениями с Кришной.
Unless he's given an order by the Supreme Lord.
За исключением случаев, когда ему про это говорит сам Верховный Господь, отдает распоряжение писать книги.
As the Goswamis were.
Как это было в случае с Госвами.
Ordered by Lord Chaitanya to write books.
Господь Чайтанья приказал им писать книги. Or they may write books like Chamatkar Chandrika or something like Krishnacharita.
Yeah.
About Radha Krishna Lila.
But even that is, that's an endeavor one has to have to write all this down because they're already realizing it. So then to do that is an extra endeavor, so they won't do it unless they get a little bit push from somebody.
Даже книги, описывающие исключительно Кришналилы, они, может, не писали бы, потому что это лишние усилия, если не получат какой-то толчок к этому.
That's why it says that sometimes the Uttama Adhikari comes down to the Madhyam level, not that he falls or anything like that, but if he's going to preach, then he has to act in the material world with things and manage material things and think in terms of this is going to be beneficial for some devotees, things like that. So that is putting a little bit of a dualistic slant on his vision.
Поэтому Uttama Adhikari, как иногда говорится, спускается, нисходит на уровень Мадхьяма Бхакти. Это не означает, что он падает или что-нибудь в этом духе. Просто когда, если ему надо проповедовать, то он не сходит на более низкий уровень, ему приходится иметь дело с материальными вещами, чем-то здесь распоряжаться и также различать, что благоприятно для преданных. И таким образом это привносит в его видение определенный оттенок двойственности.
Mantra 7.
Так, мантра 7.
Ясмин сарвани бутани майва буд виджаната ха. Tattrako moha kasoka ekatvam anupasyataha.
Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает все так, как оно есть. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойства для него?
So this is more or less repeating the same idea as the previous verse.
Этот стих повторяет ту же идею, которую излагал предыдущий стих.
It says here that he should be seeing everything as one.
Здесь говорится, что он должен все видеть как единое, экатвам.
So Prabhupada explains this word ekatva here. It's not mean literally everything as one.
Шрила Прабхупада объясняет здесь, что экатвам не означает буквально, что все едино.
But they have very similar qualities, everything, that is the jiva and the Supreme Lord.
Это означает, что есть единая схожая природа у дживы Верховного Господа.
Mainly because they're both chit.
Потому что, в первую очередь, и дживы, и Господь являются чит.
So conscious beings are characterized by eternity.
Сознающие, наделенные сознанием существа отличаются своим качеством вечности.
And have the capacity to experience joy.
И также они наделены способностью испытывать радость.
So because both the jiva and Krishna are spiritual, therefore we can say they're eka, or one.
И поскольку и дживы, и Кришна духовны, мы можем сказать, что это экатвам, они едины.
So they're one in quality.
То есть они едины качественно.
But we don't say that they're absolutely the same thing.
Но мы не говорим, что они полностью являются одним и тем же.
Why? Because the first verse already defined that Lord is controlling everything else, so this duality already stated.
Почему? Потому что первый стих уже дал определение, что всем повелевает Верховный Господь, и в этом это утверждение уже показывает, что существует определенная двойственность.
But it sees everything in the Lord, and the Lord in everything. And I say everything is one with the Lord.
Но такой преданный все видит в Господе и Господа во всем. В этом смысле все становится единым с Господом.
Now Madhvacharya has explained everything in terms of dvaita, of difference.
Madhvacharya все объяснял через призму двайты или различия.
Lord is different from matter and jivas. This is inherent in existence itself, difference.
Inherent in existence itself, the difference.
Difference is inherent in existence.
Jiva отлична от Господа, и различие или двойственность неотъемлемая часть существования.
But what that does is it creates a great distance between the jiva and the Supreme Lord.
Но подобная философия создает большое расстояние между дживой и Господом.
Whereas we see in Lord Chaitanya's philosophy, yes, we agree that the jiva is different. He never becomes one absolutely with the Supreme Lord. But at the same time, because of his likeness to the Lord, he can come very close to the Lord.
В то же время в философии Господа Чайтаньи мы видим, что Господь Чайтанья соглашается, да, джива никогда не может быть единой с Господом в полном смысле, но вследствие своей близости и подобия Господу она может очень близко к Нему приблизиться.
So that is expressed by Prabhupada explains here that Krishna and his devotee, and especially the gopis, they actually become one.
И Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле Кришна и Гопи сливаются воедино.
Because the emotional bond, spiritual emotional bond is so intense and close that they seem to become one entity even.
Потому что эта связь, возникающая на уровне духовных эмоций, настолько тесна, что кажется, будто они стали одним существом.
Of course, that is expressed by Lord Chaitanya, who is Radha and Krishna combined.
Конечно, это высказывал Господь Чайтанья, который является воплощением Рады и Кришны одновременно.
There's also one picture. I don't know if you've seen that picture where there's Radha and Krishna kind of all tangled up together.
Тоже есть изображение, не знаю, вы видели или нет, в котором Радха и Кришна, тела Радхи и Кришны переплетены в объятии.
So therefore, in our philosophy, there's even though Jiva is actually different from Supreme Lord, he's Anu, at the same time, there's a great closeness in the relationship.
Таким образом, в нашей философии говорится, что хотя Джива отлична от Господа, Джива является Ану, тем не менее, между Дживой и Господом существует очень большая близость.
So, let's say on the level of Raha, emotion, Bhava, that the Jiva and the Supreme Lord become Eka.
И можно сказать, что на уровне Расы или Бхавы, то есть духовной эмоции, Джива и Господь становятся Эко, едиными.
Any question there?
Есть ли вопросы?
Pretty clear.
Довольно понятно.
Can we say that on the material level we see all one in the sense that we see all material, all one with matter, and all
everything.
And then Madhya Madhikari is kind of a transition level when we see differences between the Lord and the matter. And then through that we can come to the spiritual ones, to seeing everything as one with the Lord.
That's how, with the Madhikari stage.
Yeah. Can you say so?
That's why
this Madhya Madhikari is necessary.
Distinguishes matter from spirit.
Yeah.
Well, Prabhupada mentions that here, the Madhya Madhikari and Uttama Madhikari can distinguish the matter and spirit, whereas the, of course, the not Kanishka Madhikari, but the materialists will see everything as matter.
But I mean, what is the need for this level of Madhya Madhikari? Why can't one say that I can immediately try to practice the vision of Uttama Madhikari and try to emulate his?
Well, Prabhupada says that you should not do that.
What's the reason?
Why we should not try to emulate the stage of seeing everything as one.
Yeah, yeah.
Well, one cannot go beyond one's qualities. One has to practice through one's qualities and gradually elevate oneself.
Для чего необходим уровень Мадхи Мадхикари? Почему нельзя, скажем, пытаться следовать, развивать в себе видение Утта Мадхикари, видеть все как одно? Дело в том, что нельзя делать то, что не соответствует нашим качествам, нашей квалификации. Мы не можем перепрыгнуть через уровень, на котором мы находимся.
That is why in the Nectar of Devotion very clearly Rupa Goswami mentions the qualification of each level for Vaidhi Bhakti, Raghunuga.
Поэтому в Нектаре преданности Рупа Госвами очень ясно объясняет квалификацию, необходимую для Vaidhi Bhakti, для Рагануги и так далее.
So if you're qualified for Vaidhi Bhakti, then you have to do Vaidhi Bhakti.
Если вы квалифицированы для Vaidhi Bhakti, вы должны заниматься Vaidhi Bhakti.
And if you're not qualified for Raghunuga Bhakti by having that intense greed and taste, then you cannot do it.
Если же вы если вы не квалифицированы для Рагануга Бхакти, если у вас нет того такого интенсивного вкуса, то вы не должны этого делать.
If you have faith in the rules, then you follow Vaidhi Bhakti.
Если у вас есть вера в правила, следуйте Vaidhi Bhakti.
If you don't have faith in anything, you don't even follow Vaidhi Bhakti, materialist.
Если вы не делаете даже этого, если у вас нет веры в предписание, то вы не следуете даже Vaidhi Bhakti, то вы просто материалист.
Bhakti Vinod Thakur says about Rasa, he says, some people, they advertise themselves as, we'll teach you Rasa.
Bhakti Vinod Thakur говорит, что некоторые люди рекламируют себя, говорят, что мы научим вас Расе.
But he says, no sadhana for Rasa.
Он говорит, нет такой садханы, которая приводит к Расе.
Rasa is the goal.
Раса – это цель.
So if you want to do sadhana, you do sadhana bhakti or whatever, but you don't say we're going to get a sadhana for getting rasa.
А если вы хотите, если вы хотите заниматься садханой, то у вас есть садхана бхакти и так далее, но не существует, вы не должны говорить, что мы следуем садхане, которая приводит, придает расу.
So if you're unqualified, you cannot in any way get taught rasa.
Если вы не имеете необходимых качеств, то вас невозможно обучить расе.
Rasa is a natural manifestation. When one is spiritually mature.
Раса – это естественное проявление, которое приходит, когда человек духовно зрел.
So it's not something you have a sadhana for.
Это не такая вещь, которая достигает какой-то садханы, для которой нужна какая-то садхана.
Class, could you please say something more about the Upapuranas? What are they?
Oh, well, it is said there are 18 Upapuranas also. I don't know the exact listing of which ones there are, but I think Narasimha Purana is one of them.
Говорится, что есть 18 Упапуран также. Я точно не помню весь список, но, по-моему, одна из них это Нарасимха Пурана.
So, of course, Upapurana means secondary.
Упапурана означает вторичные или второстепенные.
And to contrast those with the main Puranas, the main Puranas are called Mahapurana.
И чтобы отличить их, чтобы от них отличить главные Пураны называются Махапуранами.
So the Mahapuranas are more important, they are more authoritative.
Махапураны важнее, они более авторитетные.
And just like we have a grading of Pramana, if it's from Sattvic, it's better than the Rajasic or Tamasic, it's more authority.
Также, как мы обсуждали разные уровни Праманы, что мы говорили, что доказательства в Сатве, что Праманы в Сатве ценнее, чем те, которые находятся в Раджасе и в Тамасе.
So with the Upapuranas again, if there's some contradiction with the Mahapuranas, then we have to take Mahapuranas over the Upapuranas.
И также, если в Упапуранах содержится какое-то противоречие по отношению к Махапуранам, то мы даем предпочтение Махапуранам.
And in Bhagavatam, of course, we have the characteristics of a first-class Mahapurana has 10 topics.
И в Бхагавате у нас приводится качество с лучших из Махапуран. Они должны содержать 10 тем.
But of course, all the Mahapuranas don't have all the 10 topics.
Но не все Махапураны имеют содержат в себе 10 тем.
So there's another classification. We have 5 topics in the Purana.
Поэтому есть еще одна классификация, по которой Пурана имеет 5 качеств, 5 тем.
So some of the Mahapuranas only have 5 topics.
Некоторых из Махапуран обсуждается только 5 тем.
And of course, the Upapuranas may have 5 or may have less.
В Упапуранах, конечно, может быть 5 или даже меньше.
The 108 Upanishads are all the same in their volume as Sri Isha Upanishad, or there are bigger and smaller ones?
Oh, they come in all shapes and sizes.
Там есть Упанишады всех форм и размеров.
Some are very short.
Некоторые очень короткие.
This is a short one.
Это одна из коротких.
Even the Kali Santana Upanishad is pretty short.
Kali Santana Upanishad тоже очень короткая.
And some are quite long. Chandogya Upanishad, Brihad Anurakya Upanishad, Prashna Upanishad are quite voluminous.
Некоторые очень такие длинные Упанишады, очень большие Упанишады, такие как Чандогья Упанишада, Брихадараньяка Упанишада, Прашна Упанишада.
There's different classifications of Upanishads.
Есть разные классификации Упанишад.
Of course, these 10 have been selected by Shankaracharya because they are all about Brahman.
Конечно, эти 10 выбрал Шанкарачарья, потому что они все описывают Брахман.
But there's a whole section of Vaishnava Upanishads.
Но есть целая часть Vaishnava Upanishad.
So they deal with Vishnu, Krishna, Garuda.
Речь идет о Вишну, Кришне, Гаруде.
Garuda Upanishad, Krishna Upanishad, Narayana Upanishad.
Есть эти Упанишады: Гаруда Упанишад, Кришна Упанишад.
Гопал Тапани Упанишад.
Нараяна Упанишад.
Рам Тапани Упанишад.
Рама Тапани.
Нрисинха Тапани Упанишад.
Нрисинха Тапани.
So we have all sorts of.
Так что есть
Вайшнав текст.
Также много вайшнавских текстов.
Then there's another section that deals with Shiva, so we have Shaiva Upanishads.
Затем есть другие тексты, которые говорят о Шиве, так что есть также Шайва Упанишады.
And there's another one deals with Durga and other expansions, the Shakti Upanishads.
Также есть Упанишады, посвященные Дурге и другим ее проявлениям, так что это Шакта Упанишады.
Then there's another section dealing with Sannyas, Sannyas Upanishads.
Затем есть Упанишады, посвященные Саньясе. Саньяса Упанишады.
Probably a few other divisions also.
Наверное, еще несколько категорий есть.
This is fun for the Yajurveda.
How to understand this?
How to understand it?
Why is it perfect?
Well, as I said, there's 4 Vedas, and the Vedas have attached to them Brahmanas and Aranyakas, which are practical instructions in prose to explain how to do yagyas using those mantras of each respective Veda.
Я объяснял, что есть четыре веды, и с каждой ведой связаны также браманы и раньяки. Это тексты в прозе, объясняющие, как использовать в жертвоприношениях гимны самих вед.
And then attached to the Aranyakas are Upanishads.
С араньяками соотносятся определенные упанишады.
Now, I think it's because the rishis are probably the same rishis.
Наверное, потому что риши в араньяк и упанишад это те же риши.
And what will happen is generally the brahmins are born in a certain saka, that is, they come in a certain Vedic line there, and they study the Rig Veda or the Yajur Veda or the Atharva Veda or the Sam Veda. The family is born into that Saka and they learn that Veda.
И обычно браманы рождаются в какой-то одной определенной шаке, то есть какой-то ветви. То есть они изучают, скажем, какую-то ветвь Атарва Веды или Яджур Веды или Сам Веды или Риг Веды. Так это передается из поколения.
So therefore, they learn that Veda. This is learned by heart, of course.
Они наизусть выучивают эту веду.
And then they learn the brahmanas and aranyakas and the upanishads that go with that Veda.
И они изучают браманы, араньяки, упанишады, которые являются частью, которые соотносятся с этой ведой.
So in this way, the Vedas and the brahmanas and the aranyakas and the upanishads come down through this memory.
Таким образом, эти веды, браманы, раньяки и упанишады передаются по памяти.
I suppose they found it too difficult for one person to take all the Vedas and all the Aranyakas and all the Upanishads, so they divided it up.
Верно, потому что было со временем стало трудно одному человеку помнить все Веды, все браманы, все раньяки, потом их разделили на ветви. По крайней мере, одну Веду ты должен знать.
I think the Upanishad is a little distinct because it actually is not attached to the Aranyaka, but it's actually one of the verses, or one of the rigs in the Samhita itself.
Ишупанишад, правда, немножко занимает особое положение, потому что она не является один из риг, то есть один из текстов в самой Самхите, в самих Самхитах, то есть в Ведах. Панамарач Киджа, Шива Прабхупад Киджа.